Вернувшись от тележки, Гермиона спрятала деньги в сумку и достала оттуда номер ежедневного пророка. Гарри настороженно глянул на газету. Он не был уверен, хочет ли он узнать, что там написано. Гермиона, заметив это, спокойно сказала: «Там ничего нет. Можешь посмотреть сам. Но там действительно ничего нет. Я проверяла каждый день. Только маленькая заметка на следующий день после третьего задания, где сообщалось, что ты выиграл турнир. Они даже не упомянули о Седрике. И вообще ни о чем. По-моему, Фадж им пикнуть не дает».
«С Ритой ему это не удастся», — возразил Гарри. «Тем более такие события».
«Рита не написала ни слова после третьего тура», — сказала Гермиона странно напряженным голосом. «По правде говоря», — добавила она, и ее голос дрогнул, — «Рита Скитер вообще какое-то время не будет ничего писать, если, конечно, она не хочет, чтобы я выдала ее тайну».
«О чем это ты?» — спросил Рон.
«Я выяснила, как ей удавалось подслушивать разговоры, хотя она не должна была находиться на территории школы», — выпалила Гермиона.
Гарри был уверен, она уже несколько дней умирала от желания рассказать им это, но сдерживалась из-за всего происшедшего.
«И как она это делает?» — тут же спросил Гарри.
«И как ты это выяснила?» — уставился на нее Рон.
«Ну, по правде говоря, эту мысль подсказал мне ты, Гарри», — ответила Гермиона.
«Я?» — удивился Гарри. «Когда?»
«Жучки!» — радостно возвестила Гермиона.
«Но ты ведь сказала, что они не работают.
Не электронные жучки», — подтвердила Гермиона. «Нет, понимаете?» «Рита Скитер», — объявила Гермиона с плохо скрываемым триумфом, — «незарегистрированный анимаг! Она может превращаться!» Гермиона вытащила из сумки плотно закрытую стеклянную банку. «В жука!»
«Ты шутишь!» — воскликнул Рон. — Ты... не... это не она!
— Она, она!
— улыбаясь, кивнула Гермиона, гордо продемонстрировав им банку. Внутри лежали палочки и листочки, среди которых сидел большой жук.
— Никогда в жизни! Ты шутишь! — прошептал Рон, приблизив банку к глазам.
— Не шучу! — продолжала сияющая Гермиона. — Я поймала ее на подоконнике в больничной палате. Посмотри внимательно, и ты увидишь, что отметки вокруг усиков в точности, как ее кошмарные очки.
Гарри присмотрелся и понял, что она права. Он тоже кое-что вспомнил.
Когда мы слышали ночью, как Хагрид рассказывал мадам Максима своей маме, на статуе сидел жук.
«Именно», — подтвердила Гермиона. «А Виктор вытащил жука у меня из волос, когда мы разговаривали с ним у озера. Если я не ошибаюсь, Рита сидела на подоконнике в кабинете предсказаний в тот день, когда у тебя заболел шрам. Она летала по школе целый год, собирая разные сплетни».
«А когда мы увидели Малфоя под деревом», — медленно начал Рон.
«Он разговаривал с ней, держа ее в руке», — сказала Гермиона. «Он, конечно же, знал. Именно так она получала все эти замечательные маленькие интервью у слизеринцев. Им было все равно, что она нарушает закон, если они могли передавать ей всякие гадости про нас и про Хагрида».
Гермиона взяла банку из рук Рона и улыбнулась жуку, который сердито жужжал, тычась головой в стекло.
«Я сказала ей, что выпущу ее, когда мы вернемся обратно в Лондон», — продолжила Гермиона. «Понимаете, я наложила на банку заклятие неразбиваемости, поэтому она не может превратиться в человека. И я велела ей в течение года держать свое перо при себе. Посмотрим, сможет ли она отучиться от вредной привычки писать обо всех грязную ложь».
Спокойно улыбаясь, Гермиона спрятала банку с жуком обратно в сумку. Дверь купе скользнула в сторону.
«Очень умно, Грейнджер», — заявил Драко Малфой. За ним стояли Крэб и Гойл.
Все трое выглядели еще более самодовольными, высокомерными и угрожающими, чем когда-либо.
«Итак»,
— протянул Малфой, сделав полшага в купе. Он оглядел сидящих, и лицо его искривило презрительная ухмылка.
«Ты поймала какую-то жалкую корреспонденточку? А Поттер снова любимчик Дамблдора. Большое дело!»
Улыбка на его лице стала шире. Крэб и Гойл оскалились.
«Пытаемся не думать об этом, да?»
— тихо спросил Малфой, глядя на Гарри, Рона и Гермиону.
«Пытаемся сделать вид, что ничего не случилось».
«Убирайся!» — сказал Гарри.
Он не вспоминал о Малфое со вчерашнего вечера, когда тот шептался с Крэбом и Гойлом во время речи Дамблдора о Седрике. В ушах Гарри звенело.
Рука сама собой схватила палочку в кармане мантии.
«Ты на стороне проигравших, Поттер. Я предупреждал тебя. Я говорил тебе, что нужно тщательно выбирать себе компанию, помнишь? Когда мы встретились в поезде в первый день в Хогвартсе, я говорил тебе не общаться с этими отбросами!»
Он дернул головой в сторону Рона и Гермионы.
«Слишком поздно, Поттер. Они умрут первыми, когда темный лорд вернется. Грязнокровки и маглолюбцы будут первыми. Нет, вторыми. Первым был Дигори!»
В купе раздался взрыв, будто кто-то поджег целую упаковку фейерверков. Ослепленный сверканием заклятий и оглушенный разрывами, прозвучавшими со всех сторон, Гарри потряс головой и посмотрел вниз на пол. Малфой, Крэп и Гойл лежали без сознания в дверях. Они с Роном и Гермионой стояли посреди купе с палочками в руках. Все они применили разные заклятия. Впрочем, не только они одни.
«Я подумал, что стоит последить за этой троицей», — просто заметил Фред, наступив на Гойла перед тем, как войти в купе. В руках у него была палочка. У Джорджа тоже.
«Интересный эффект», — заметил Джордж, глядя на Крэбба. «Кто применил заклятие Фурункулюс?»
«Я», — признался Гарри.
«Странно», — весело произнес Джордж. «Я использовал ножное заклятие. Похоже, их нельзя смешивать. Теперь у этого типа все лицо покрыто маленькими щупальцами. Ладно, давайте выкинем их отсюда. Они не украшают купе».
Рон, Гарри и Джордж выволокли Малфоя, Крэба и Гойла в коридор. Те еще не пришли в сознание и выглядели просто отвратительно из-за того, что на каждого пришлось по нескольку заклинаний, и они смешались друг с другом. Друзья вернулись в купе и закрыли дверь.
«Играть кто-нибудь будет?»
— спросил Фред, вытаскивая из кармана колоду карт. Они играли уже пятый кон, когда Гарри все же решился задать вопрос. «Так вы скажите нам, кого вы шантажировали?» — обратился он к Джорджу.
«А-а-а», — мрачно ответил Джордж.
«Это неважно»,
— нетерпеливо качнул головой Фред.
«Это не имеет никакого значения, во всяком случае, сейчас не имеет». «Мы бросили это дело», — пожал плечами Джордж.
Но Гарри, Рон и Гермиона наседали с вопросами, и, наконец, Фред сказал.
«Ладно, ладно, если вы уж так хотите знать, это был Людо Бэгмен».
«Бэгмен?» — насторожился Гарри. — Вы хотите сказать, что он был связан с...
— Нет, — мрачно сказал Джордж. — Ничего такого. Он болван, у него мозгов бы не хватило.
— А что тогда? — спросил Рон. Фред, поколебавшись, ответил.
— Помните пари, которые мы заключили с ним на чемпионате мира по квиддичу? Насчет того, что Ирландия выиграет, но Крам поймает снич.
— Ну? — протянули Гарри с Роном.
— Ну, он и заплатил нам лепреконским золотом, пойманным на стадионе.
«И что?»
«То!» — нетерпеливо ответил Фред. «Что золото исчезло, испарилось к следующему утру!»
«Но это, конечно, случайно, да?»
— сказала Гермиона. Джордж горько рассмеялся.
«Да, мы тоже сначала так подумали. Мы решили, что напишем ему, объясним, что случилось, и он вернет деньги. Ничего подобного. Он просто не ответил на письмо. Мы 100 раз пытались поговорить с ним в Хогвартсе, но он постоянно сбегал от нас под каким-нибудь предлогом. А потом, — добавил Фред, — он решил показать зубы. Сказал, что мы слишком молоды для азартных игр и что он ничего не собирается нам отдавать. Поэтому мы попросили вернуть нам деньги,
— сердито добавил Джордж.
— Но не отказал же он вам? — воскликнула Гермиона.
— Именно что отказал,
— ответил Фред.
— Но это были все ваши сбережения,
— возмутился Рон.
— Ты еще нам об этом рассказываешь, — сказал Джордж. В конце концов, мы выяснили, что произошло. Отец Ли Джордана тоже с трудом вытряхнул деньги из Бэгмена. Оказалось, что у него большие проблемы с гоблинами. Он занял у них кучу золота. Гоблины взяли его в оборот в лесу после финального матча и забрали у него все, что было, но этого все равно не хватило покрыть долги. Они приглядывали за ним и в Хогвартсе. Он потерял все деньги на азартных играх, все до кната. И вы представляете, как он решил расплатиться с гоблинами?
— Как? — спросил Гарри.
— Поставил на тебя, дружище, — ответил Фред. — Огромную сумму на то, что ты выиграешь турнир, заключил пари с гоблинами.
— Так вот, почему он все время пытался помочь мне, — воскликнул Гарри.
— Но я же все-таки выиграл, так? Значит, он должен был отдать вам ваши деньги?
— Ничуть, — покачал головой Джордж.
— Гоблины такие же жуки, как и он сам. Они заявили, что победили вы вдвоем с Седриком, а Бэгмен ставил на тебя одного. — В итоге Бэгману пришлось попросту сбежать. Он исчез сразу после третьего тура.
Джордж глубоко вздохнул и принялся снова сдавать карты. Остаток путешествия был очень приятным. Гарри хотелось бы, чтобы эта поездка длилась все лето, чтобы поезд никогда так и не доехал до вокзала Кингс-Кросс. Но в этом году он поневоле понял, что время не идет медленнее, если впереди тебя ожидает что-нибудь неприятное. И поезд слишком скоро затормозил у платформы 9 3/4. Ученики стали выгружаться, и коридор вагона заполнили обычный шум и суета. Рон с Гермионой вытащили из купе чемоданы и направились к выходу мимо лежащих на полу Малфоя, Крэбба и Гойла. Гарри задержался.
«Фред, Джордж, подождите минутку».
Близнецы обернулись. Гарри открыл чемодан и вытащил оттуда выигранное золото.
«Держите»,
— сунул он мешочек в руку Джорджу.
«Что?»
— воскликнул пораженный Фред.
«Держите»,
— настойчиво повторил Гарри. «Мне они не нужны».
«Ты с ума сошел?»
— ответил Джордж, отталкивая мешок.
«Нет»,
— ответил Гарри.
«Возьмите и занимайтесь изобретательством. Это на ваш магазин».
«Он и вправду сошел с ума»,
— произнес Фред почти благоговейно.
«Послушайте», — решительно сказал Гарри. «Если вы не возьмете деньги, я просто выброшу их в канаву. Мне они не нужны, я их видеть не могу. Но я был бы не прочь посмеяться как следует. Мы все были бы не прочь повеселиться. И мне кажется, что очень скоро нам понадобятся поводы для веселья».
«Гарри»,
— произнес Джордж внезапно севшим голосом,
— «здесь должно быть не меньше 1000 галлеонов».
«Да»,
— улыбнулся Гарри. «Представь, сколько это канаречных помадок». Близнецы молча уставились на него.
«Только не говорите маме, откуда у вас деньги. Хотя она, может, и не захочет теперь, чтобы вы работали в министерстве».
«Гарри!» — начал было Фред, но Гарри уже вытащил из кармана волшебную палочку.
«Послушайте», — твердо сказал он, — «возьмите их, или я сейчас заколдую вас. Я знаю теперь парочку отличных заклятий.
Только сделайте мне одно одолжение, ладно? Купите Рону новую парадную мантию и скажите, что это от вас». И прежде чем они сказали хоть слово, он вышел из купе. При этом ему пришлось переступить через Малфоя, Крэбба и Гойла, которые лежали на полу, все еще покрытые отметинами от заклятий. Дядя Вернон ожидал его за барьером. Рядом стояла миссис Уизли. Она крепко обняла Гарри и прошептала ему на ухо.
— Думаю, Дамблдор разрешит тебе приехать к нам попозже, летом. Пиши, Гарри.
— Увидимся, Гарри! — хлопнул его по спине Рон.
— Пока, Гарри!
— сказала Гермиона и сделала то, чего никогда раньше не делала. Чмокнула его в щеку.
— Гарри, спасибо, — бормотал Джордж, а Фред, стоя рядом, лишь молча кивал.
Гарри подмигнул близнецам, повернулся к дяде Вернону и пошел за ним к выходу с вокзала. — Не стоит пока волноваться, — сказал он себе, усаживаясь на заднее сиденье дядиного автомобиля. — Как сказал Хагрид, чему быть? Того не миновать, и ему придется встретить то, что неминуемо случится.